Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про женщин, наших дорогих, любимых и прекрасных женщин. Хоть 8 марта давно прошло, но женщины не перестают быть прекрасной половиной человечества только из-за того, что им выделен всего один день в году.
Но я бы уточнила, что речь пойдет не столько про женщин, сколько про защиту их прав, свобод и прочий набор штампов, которые можно встретить в любой поп-феминистской статейке.
Слушай, ну мы живем в 21 веке. Это любимая фраза всех, я не знаю, всех атеистов, всех защитников своей точки зрения и так далее. Неужели в 21 веке женщинам требуется защита прав и свобод? Я понимаю, что ты мне начнешь говорить сейчас про страны Ближнего Востока, про угнетение женщин в разных религиях и так далее. Но если мы возьмем вот город Москва, например, да, город Москву возьмем, что требуется?
Ну а как же? По крайней мере, два момента точно. Это вопрос семейного насилия, и второе – это справедливая оплата труда. Потому что действительно факт остается фактом, женщинам не доплачивают. И вообще женщины в том, что касается экономических отношений, более уязвимы. Женщин менее охотно берут на работу, особенно если она в детородном возрасте, потому что все смотрят косо, что вот пойдешь рожать, а тебя потом еще кормить 3 года, пока ты в декрете сидишь, и так далее.
Ну, кормить 1.5, но тем не менее, да.
Короче говоря, для работодателя это объективное неудобство. А так, чтобы мужчина, например, пошел в декрет, как это бывает в странах Европы, между прочим, это у нас не принято, на это смотрят косо. Поэтому женщина здесь получается в более уязвимой ситуации. Есть еще одна большая несправедливость, крайне странная для 21 века. Это то, что труд домохозяек, например, считается чем-то само собой разумеющимся, абсолютно непрестижным, к которому можно относиться свысока. Я вот ни разу не домохозяйка, и никто в моем роду таким не был. Но именно поэтому я отношусь с уважением к тем, кто умеет делать то, что не умею я. Мне совершенно очевидно, что держать дом, как положено, там, в чистоте и порядке, хорошо готовить, это такой же талант, как и что бы то ни было другое. Но женщина, которая сидит дома, воспринимается как нахлебница.
Как содержанка.
Да, хотя, вообще говоря, это очень разные вещи. Это глобально несправедливо. Вообще говоря, это такой же труд, как и все остальное. Но никто не думает его разумно оплачивать и хотя бы относиться к этому с уважением. Вот, в то время как тоже мы знаем, что в некоторых европейских странах бывает так, что мужчина становится домохозяином, и это воспринимается совершенно спокойно. Почему нет? Ну, хочет человек заниматься домом, а жене там более интересно в офисе находиться. Ну, что такого? К этому относится более спокойно. И основа этого более спокойного отношения – это представление о том, что мужчина и женщина равны друг другу, ну, по-человечески, что ли, по человеческой природе. И то, что касается частности, это вопрос их личной договоренности. Но вот что интересно, что обычно, как только начинается такая риторика, она в сознании людей никак с религией не связана. Наоборот, наверняка ты читала или, может быть, сталкивалась с тем, что обвиняют церковь в том, что попирание прав женщин исходит прежде всего от церкви.
Подожди, я сейчас такое замечательное слово назову. Домострой.
Ну, типа того, да.
Книга попирания прав женщин. Нет, я утрирую, друзья, конечно, я не хочу никого обидеть, но да, я слышала много претензий к церкви о том, что традиционные ценности, которые церковь воспитывает в человеке, они предусматривают, что женщина сильно ограничена в своих правах на развитие, экономическую свободу и, ну, скажем, целеполагание в жизни, да, ну, не хочет она рожать 10 детей, хочет она заниматься, я не знаю, свой сад, свое дело какое-то, что угодно. Вот. Так что да, я с тобой соглашусь.
Но когда мы говорим о церкви, следует понимать, что судить то, что церковь вложила в этот вопрос с самого начала, с позиции нас, которые вкушают уже плоды того, что произошло, и плоды, которые взращивались на протяжении нескольких сотен лет, это не слишком корректно. Нам все время кажется, что этого недостаточно, или это само собой разумеется. Но всегда нужно понимать, что само собой разумеется, это для нас. А для людей, которые жили там, скажем, 2000 лет назад или даже 500 лет назад, многие вещи были неочевидны. И в этом плане церковь была революционером. Начнем хотя бы с того, что женщина называется в Новом Завете, в частности, сонаследницей благодати. Нам кажется, что это, ну, само собой разумеется, и даже как-то, ну, немножко обидно. Зачем это лишний раз подчеркивать? Зачем эта приставка «со»? давайте уж прямо скажем, наследницы и наследники. Но, скажем, для первого века это вообще была революция, что женщина, оказывается, имеет, ну, такие же права на общение с Богом и такую же способность с Богом общаться, как и мужчина. То есть эту простую, с нашей точки зрения, мысль необходимо было обосновать, да еще и подробным образом это дело объяснять.
Слушай, ну она сейчас для нас как раз потому простая, потому что когда-то ее очень хорошо обосновали.
Ну вот именно. И поскольку Новый Завет творили люди реалистично, им было понятно, что нельзя сходу требовать от людей, чтобы они отказались вообще ото всех предрассудков. Ты договорись с людьми хотя бы о минимуме, а дальше, чтобы достигать максимума, нужно время. Нельзя там не спровергнуть весь существующий на тот момент строй, но нужно поставить под сомнение его основания. И если мы, например, от сферы духовной опустимся на сферу юридическую, то увидим, что христианство внесло, в частности, представление о том, что, например, насилие над женщиной – это не просто физическое насилие, а это еще посягательство на ее целомудрие, на ее честь, на ее достоинство, говоря современным языком. У женщины есть достоинство? Да ладно! Вот, оказывается, что есть, и это стало прописываться законодательно, и вокруг чести женщины, в том числе под влиянием христианства, в Европе стал складываться целый культ. Обидеть женщину – это чревато.
Ну и кроме того, друзья, вот эти, скажем, традиции, да, что если ты имел с женщиной связь, то ты обязан на ней жениться. Это не просто так, это тоже как раз насаждено христианством. И очень здравая, наверное, мысль. Потому что раньше считалось, что если женщина не целомудрена, то она замуж выйти не сможет больше. Соответственно, ты сломал ей жизнь.
И при этом ты можешь за это особенно не отвечать. А христианство под влиянием и ветхозаветных норм в том числе вводит другое отношение к этому вопросу. И если мы, например, даже крайность такую рассмотрим, да, что женщина подверглась насилию, защита ее прав не с точки зрения там, 21 века, а с точки зрения, например, века 16 или 17 заключалась в том, что человек, который это допустил, обязан был жениться. Вот, таким образом, компенсируя женщине ущерб, который он ей нанес. Ущерб, прежде всего, социальный. Женщина, не вышедшая замуж, это не просто там, социальный остракизм, как сейчас может быть, а это вполне конкретная угроза ее физической жизни. Ну, кто же ее кормить-то будет?
Вот именно. Вы поймите то, что раньше это была единственная цель женщины, да, выйти замуж, создать семью, потому что у нее просто не было никаких других возможностей обеспечить свое дальнейшее существование.
Ну, в абсолютном большинстве случаев история знает исключения, но все-таки мы ориентируемся на то, что правила рассчитаны на большинство людей, которые очень зависимы от внешних условий.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Если мы посмотрим с другой стороны на права женщин, то не можем обойти вопрос участия женщин в духовной, что ли, жизни.
Ты так сказала, что ли. Вот, понимаете, когда мы думаем про Средневековье, даже у нас у самих возникает сомнение в том, что вообще это возможно. Я представляю, какие там предрассудки существовали в принципе.
Ну, надо сказать, что Средневековье здесь не одной черной краской мазано, и в этом плане нужно быть всегда достаточно аккуратным. Если мы посмотрим, например, на западную традицию, то увидим, что эпоха Средних веков и Нового времени дала нам, по крайней мере, трех великих женщин, которых впоследствии признали учителями церкви. Это почетный титул в католической церкви для людей, чьи сочинения обладают такой, ну, почти обязательной богословской ценностью. Причем смотришь на этих женщин, одна женщина с труднопроизносимым именем Хильдегарда. Слышал про такую?
Услышала только, когда мы готовились, да, к передаче.
Вот, она была одним из самых образованных людей своего времени. Она и видения видела, и ученые трактаты писала, короче, и швец, и жнец, и на дуде игрец, только в женском роде вот это все. Екатерина Сиенская, деятельница XIV века, вообще своим авторитетом поддержала римский престол. Активно проповедовала, влияла на политику, и, короче говоря, мужчины строились строем и делали то, что она скажет. Представляешь, 14 век.
Ого.
Барышня сильная, это несомненно. Ну и, наконец, Тереза Авильская, это деятельница 16 века, первая испанская писательница, автор мистических сочинений, тоже женщина очень активная и один из самых авторитетных людей Испании. Вот было и такое. В принципе, представить себе что-то подобное в внехристианских системах довольно сложно.
Но смотри, опять же, все эти женщины, они, я так поняла, были в монастыре, служили при монастыре. Я правильно тебя поняла?
Ну, конечно,
вот,
естественно.
Соответственно, какой выход был у женщины, если не выйти замуж? Правильно, уйти в монастырь. В принципе, часть женщин могла этим воспользоваться, трех из них ты перечислила. То есть все равно мы возвращаемся к тому, что абсолютное большинство, у них была только одна дорога.
Именно так. Только реформация стала менять эту ситуацию благодаря тому, что, как сказал Вольтер, Кальвин открыл двери монастырей не за тем, чтобы выгнать оттуда людей, а за тем, чтобы всех туда загнать. То есть весь мир сделать глобальным монастырем. Вот. То есть каждый человек служит Богу, каждый человек обязан быть аскетом и так далее. И получается, что женщине при таком раскладе нет смысла становиться монахиней, ну, потому что монашество отменили. Вот. И у нее в массе своей больше возможности как-то себя проявить. Если мы посмотрим, например, на 17 век, то увидим во вполне традиционной протестантской конфессии, традиционнее не придумаешь, в лютеранстве целое массовое движение женщин, связанное с развитием домашних групп. Вот. Немецкие лютеране стали практиковать эту форму, когда люди собираются вместе, читают Писание применительно к жизни и рассказывают, соответствует их жизнь Писанию или не соответствует. Они просто философски рассуждают. И быстренько женщины подсуетились, сказали, что сидеть и слушать мужчин им не очень интересно, им хочется поговорить самим, и организовали свои женские группы. К крайнему возмущению мужчин. Как это так? У женщин свое мнение есть. Пусть сидят и слушают. А женщины сказали: мы вас слушать не будем.
А как на это отреагировала церковь?
А церковь несколько растерялась по этому поводу. И окончательно выпала она в осадок, когда в конце 17 века появилась женщина-богослов, которая стала рассуждать и не только про то, как надо детей воспитывать, но и, например, стала толковать апокалипсис. Все только стали руками разводить. Женщина, сиди, молчи, киндер, кюхен и это самое, кирхен. Вот, то есть кухня, дети и церковь. Но их никто не послушал. Вообще обычно, когда мужчина затыкает женщин, женщина реагирует на это: сам молчи. Ну, сама знаешь.
Ох, тяжелая-тяжелая история, да. А, слушай, знаешь еще, какую тему мне хочется поднять и обсудить? Это зажигание ведьм. Вот такой период тоже знает наша планета, я даже так могу сказать, ну, Европа в частности. Что это было, Оксана?
В плане защиты прав женщин.
Да, то есть я бы сказала, абсолютное отсутствие защиты прав женщин.
Ну, если кратко, ситуация была такая, что представление о том, что есть какие-то демонические персоны, с которыми нужно бороться, пришла в церковь из язычества. А длительное время церковь этому сопротивлялась, более того, осуждала любые представления о ведьмах и считала их чистым язычеством. Но потом ситуация в конце 15 века стала меняться, появляется знаменитый молот ведьм, который расписывает, как именно, значит, нужно бороться с красивыми женщинами. Вот. И, короче говоря, Европу накрывает целая эпидемия преследований женщин, которых подозревают.
То есть ведьмой считалась обычно красивая женщина?
Не всегда, конечно, так, но если ты красивая, риск, что тебя сожгут, резко повышался. К сожалению, это было так. Но любые подозрения, что вот есть какая-то странная женщина с какими-то особенностями характера, например, с сильным характером, вот, случается какая-то эпидемия, первым делом думают на нее. А если уж она красивая, ну это совсем. Это отягчающее обстоятельство, я бы так сказала. К сожалению, здесь реформация только подлила масло в огонь, то есть когда католики стали успокаиваться, протестанты, к сожалению, только активизировали эту борьбу с ведьмами. Однако внутри самого протестантизма появился человек, который богословски обосновал, почему ведьм никаких нету, и впервые во время судебного процесса человека звали Антон Преториус, выступил в защиту женщин. Это первый раз в истории произошло в самом конце 16 века. Но до людей доходило, что не надо жечь красивых женщин, даже если у них странности, еще где-то лет 100.
Друзья, мы рассмотрели, как угнетались права женщин в средние века, как они зарождались в раннем христианстве. Ну, не переживайте, все хорошо, слушайте нашу следующую передачу «Права женщин. Часть 2». Мы расскажем, что же случилось дальше. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.